Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 688 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова на праздник Преображения Господня. Затем прозвучит фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, посвященного избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова. Продолжение воспоминаний Веры Николаевны Данненберг-Беневоленской о церковной эпохе 20-го столетия продолжают наш эфир. Завершит его начало чтения статьи священника Павла Флоренского «Лавра преподобного Сергия и Россия».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, Святая Церковь торжественно совершила празднование Преображения Господня. Нашу программу открывает слово архимандрита Лаврентия Постникова на этот праздник.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы слыхали в Евангелии от Матфея, где говорится, Христос Спаситель берет с собой на гору Фаворскую трех учеников Петра, Иоанна и Иакова, и преобразился перед ними, лицо сделалось его, как солнце, и одежды белые, как снег. В это время предстали пред ним Моисей и Илия и беседовали с ним об его исходе. Когда ученики увидели это, апостол Петр говорит: «Господи, как нам здесь хорошо быть? Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». И когда он так говорил, вот облако белое сияло их, и послышался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, того послушайте». Об этой тайне жизни человеческой, показанной на горе Фаворской, Церковь возвещает нам вот что. При свете Фаворском ясно является тайна бытия нашего. Нельзя не сознаться, что немало тьмой и мраком покрыто настоящее бытие наше на земле с тех пор, как падший человек удалился от света лица Божия в область заблуждения и тьмы греховной. Кто мы и откуда? Зачем рождаемся и умираем? Для чего живем на земле и потом сокрывается в землю? Будет ли что будет с нами по смерти? Эти подобные этим вопросы, тем неотразимее теснятся в нашу душу, тем большее затруднение и недоумение приводят наш разум, предоставленным самому себе. Чем более смущается ими наша совесть, тем менее находит упокоение в гаданиях разума, тем более жаждет просвещение свыше. Человеческое своемудрие не раз уже покушалось заглушить в душе своей эти тревожные вопросы о нашей участи совершенным отрицением всего, что выше вещества и что дальше гроба. Не в наше только время, но и в глубокой древности слышался уже отчаянный голос лживой мудрости, яко самослучайно рожденные сны, и потом будем, як уже не бывшие, и дух наш разлиется, яко мягкий воздух. Всегда были и есть, и будут саддукеи, которые стараются заглушить свою совесть, глаголюще не быть им ни воскресению, ни ангелу, ни духу. Но заглушаемая совесть всегда пробуждалась и громко вопияла, подобно слепому евангельскому: «Господи, да прозрю!» Но самый разум в светлые минуты пробуждения невольно возводит взор свой к небу и оттуда чает вразумление и утешение. Невольно взывает к Отцу светов: «Просвети и спаси меня!» Вот свет небесный, озаряющий нас с Фавора, разгоняет облегающий нас мрак и тьму и освещает темные стороны бытия нашего на земле. При свете славы Фаворской открывается, во-первых, что не един есть жребий человеку и жребий скотом, как безумствовали во времена Соломона некие нечестивцы, и как выдает нам ныне за что-то новое, за последнее слово науки, нынешняя объюродевшая мудрость. Слышитель, обуявшие мудрецы века сего, глаз самого Бога свидетельствует с неба о Христе Иисусе: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем благоволим». Если же для спасения человека нужно было воплотиться и пострадать самому единородному Сыну Божию, значит, человек создан и предназначен не для того, чтобы, прожив несколько лет на земле, исчезнуть и уничтожиться навсегда. Значит, есть в человеке нечто столь драгоценное для самой премудрости Божией, столь достойной и высочайшей любви Божией, что для спасения человека от вечной погибели принес самого себя в жертву единородный Сын Божий, Господь и Владыка всех. И эта драгоценность, которой не стоит весь мир, есть душа человеческая, созданная по образу Божию, украшенная разумом и свободою, умаленная малым, чем от ангелов. Ее-то только любит Отец Небесный, яко Сына Своего Единородного дал есть, доверуя в Него, она не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Ее-то столько любит Единородный Сын Божий, что избавление я воплотился на земле, претерпел страшные страдания и положил душу свою на кресте. Ее-то столько любит Единородный Отцу и Сыну Всесвятый Дух, что не отвращается греховной нечистоты ее и мертвенности, но не сходит на нее, очищает и оживотворяет ее, освящает и украшает ее своими божественными дарованиями. Не должно ли и нам дорожить более всего душою нашою и о ней заботиться прежде, и паче всего ее питать и возвращать Словом Божиим и молитвою, ее украшать благоговейными помыслами, святыми желаниями и чувствованиями, ее обогащать делами благими и богоугодными, да цветут и зреют в ней небесные плоды Духа Святого, любым, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, да соделается она возлюбленную дочерью Отца Небесного, избранную невестою Сына Божия, чистую и святую обителью Духа Божия. Кая бы пользу человеку, если он приобретет весь мир, а очтит душу свою, или что даст человек измену за душу свою? Открывается, во-вторых, при свете славы Фаворской, и том, что смертью телесную не все кончается для человека, что под покровом видимого есть другой мир, невидимый. Под внешнюю жизнью телесную таится другая жизнь, духовная, что жизнь Духа нашего не исчисляется летами, а соизмеряется одною ничем неизмеримою вечностью. Вот Моисей и Илья, один умерший, другой восхищенный от земли на колеснице огненной, через тысячелетия являются на Фафоре живыми, беседуют со Христом, которую прошествием предвозвещали, живя во плоти в мире. Нужно ли свидетельство бессмертия человека очевиднее этого? Здесь уже не веруем, а видим и как бы осязаем, что Бог воистину не есть Бог мертвых, но Бог живых, что пред Ним живы все, жившие когда-либо на земле, все созданные Им по образу Своему. Стало быть, и мы все после смерти телесной перейдем в этот новый духовный мир, пребудем живы пред Богом жизни во веки веков. Будем же помнить, что весь настоящий порядок вещей продолжается для нас только до гроба. Всякая земная слава, все почетные титлы, которыми украшает мир своих любимцев, останутся только над могильным камнем. Все предметы роскоши и наслаждений чувственных оставят бездыханное тело наше, которое само обратится в прах. Что же затем? Все открывается завеса, и является другой, высший мир, куда переселяются души, разрешившиеся от уст плоти. Является иной, совершеннейший образ бытия, где истинная вечная жизнь, не знающая ни болезни, ни смерти, вечная слава, никогда не умоляющая и ничем не помрачаемая, с которой праведники сияют, как солнце в царстве Отца их. Вечная радость и блаженство, без слез и печали, без скорбей и воздыханий, является как в зеркале образ того вечного Царствия Божия, которое откроется для всех и навсегда, когда Господь Иисус Христос придет паки на землю воскресить все человечество и преобразить самый мир наш. Открывается наконец при свете Фаворском и том, что не один жребий праведному и грешному, что только праведные души в руке Божией, и не прикоснется их мука, и упование их бессмертие исполнено. Посмотрите на святолепный образ Моисея и Илии. Они являются в славе, сияют, как солнце, озаряемые светом лица Господня, беседуют с Господом, как други, лицом к лицу. Они достигли уже того блаженного состояния, которое обращено избранным и другом Божиим. А что же с грешниками? Увы, им нет места, и на фаворе земном, тем паче не будет места, и на фаворе небесном. Вот почему и нужно нам еще в настоящей жизни заботиться о том, чтобы по смерти явиться достойными причастия славы преображения Господня. На фаворе только небожители сподобились дерзновенно беседовать с Господом, а земные зрители славы Его подошли ницы и убоялись зело. Так неприступна слава Божия и для лучших из людей, каковы были Петр, Иаков и Иоанн, доколе не преобразились они совершенно благодатью Духа Божия. Тем же уба, так учит нас святой апостол Павел, Господню славу взирающим, в той же образ, да преобразуемся от славы в славу, яко от Господня Духа. Это необходимое для нас преображение состоит по учению того же апостола в совлечении ветхого человека с деяниями его и обличением человека нового, созданного по Богу, правде и преподобии истины. Надобно мало-помалу преобразовать свой ум верою твердую и непоколебимую так, чтобы он сделался, по выражению апостола, умом Христовым, ибо всем, то есть мыслил и рассуждал, как учит Святой Евангелие Христово, твердо стоял в истине и правде, и отвращался всякой лжи и неправды. Надобно преобразовать свою волю так, чтобы она была послушна одному Евангелию Христову, чтобы никто и ничто в мире не могло отклонить его от исполнения заповедей Господних. Надобно преобразовать свое сердце так, чтобы в нем царствовала не похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, но искренняя, крепкая, вседушевная любовь к Богу и ближним, чтобы оно жило и дышало единым Господом и упованием вечной жизни с Господом, чтобы ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни ина тварь Кая не могла разлучить его от любви Божией, яже Христе Иисусе. Надобно преобразовать и внешние чувства свои так, чтобы они были не рабами греху и беззакония в беззаконии, но рабами правды во святыню. Слышите, что заповедует на фаворе глас Отца Небесного? «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволим. Того послушайте, веруйте его божественному слову, которое одно есть вечная истина. Повинуйтесь его божественным заповедям, которые одни ведут в жизнь вечную. Последуйте примеру его святейшей жизни. Усвойте себе его боголюбезные свойства его, смирение и покорность воли Отца Небесного, его благость и милосердие, его кротость и долготерпение, его послушание даже до смерти крестные, его неисповедимую, всеобъемлющую любовь к человечеству, его самоотвержение и всесовершенную преданность воле Отца Небесного. Да будете воистину сыны Вышнего, да сподобитесь его пренебесного благословения, да исповедуете его всеблаженное царство, если мы помощью и силой благодати Божией преобразим таким образом душу свою по образу создавшего нас, то Господь Иисус Христос преобразит некогда и самое тело наше во еже сообразно ему быти, телу славы его. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Лаврентия Постникова на праздник Преображения Господня.
У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». «Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности».
Седьмое. В церкви внимайся богослужению, а иногда умом произносите молитву. Даются святительские, а значит, очень нужные, спасительные указания, как молиться в храме Божием, как себя вести в нем, как поступать дома, если не смогли пойти на церковное богослужение. В церкви никаких особенных молитв не читайте, а внимайте богослужению. Хорошо приучиться к молитве мытаря, которая одобрена Господом, и которую мытарь, как вин из Евангелия, произносил, находясь в церкви. Эта молитва читается так: «Боже, милостив буди мне грешнику». Или: «Боже, очисти мя грешного». Этой молитве равносильна молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Или же: «Господи, помилуй». Читайте из этих молитв ту, которую найдете удобнейшую для себя. Но читайте непременно, не спеша и со вниманием. Советую держаться второй, то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первые две молитвы тоже значущие, третья – сокращение второй. В церкви иногда внимайте богослужению, а иногда умом произносите молитву, не приставая внимать и богослужению. Можно вместе и молиться умом, и внимать церковному молитвословию. Первое поспешествует второму, а второе первому. Церковную службу, когда остаетесь дома, можно заменить чтением которого-либо из акапистов. Акаписта Господу Иисусу или акаписта Божией Матери. В церкви не становитесь на колени и вообще по наружности не отделяйтесь от прочих какими-либо особенностями, но сохраняйте и внутреннее, и наружное благоговение. Поклонов кладите как можно меньше. Земных поклонов полагайте всего два в течение литургии, в конце ее, когда дважды выносят чашу со святыми тайнами. Удерживайте себя от разгорячения и от всех порывов, столько противных смирению. Требуйте от себя тишины и внимания и при молитве, и при чтении, и при всех действиях ваших. Таким поведением доставляется духу смирения. Смирение осеняет милость Божия. Никакими мелочами не связывайте себя и не засуждайте себя по причине мелочных погрешностей и проступков. В церкви, когда найдете нужным сесть, садитесь, потому что Бог внимает не тому, кто сидит или стоит, а тому, чей ум устремлен к Нему с должным благоговением. Перед грядущими великими скорбями, а тем паче при их наступлении, надо усугубить молитву и домашнюю, и церковную. Спаситель заповедал: «Бдите и молитесь, да не введите в напасть». Перед наступлением великих скорбей должен молиться с особой тщательностью и умолять Бога о помиловании. 8. Спешу представить правила внимающего себе, внимающему посреди мира. Наряду с прочими глубоко духовными наставлениями святителя есть два письма, полностью посвященные мирянам. Какие имеются еще, пусть скажут другие. Вслед за святым архипастырем и мне хочется поспешить представить их с небольшими сокращениями и не разбавляя чем бы то ни было. Золото не покрывают краской. Светися, светися, наш великий молитвенник. Первое письмо. Спешу представить вам слабый опыт правила, который я назвал «чин внимающего себе посреди мира». Внушилось мне сделать его по возможности общим, для того, чтобы он вас нисколько не стеснял. Как читать по обычаю внимательных, утренние и вечерние молитвы и акафист сладчайшему Иисусу. Неспешно, очень неспешно, даже протяжно, не стремясь к тому, чтобы прочитать за один раз весь акафист или все собрание вечерних и утренних молитв. Но заботьтесь о том, чтоб читаемый вами известный отдел этих молитвословий был прочитан со вниманием, как во уши Господа Бога, а не на воздух. Руководство для деятельной жизни, евангельские заповеди. Руководствуйтесь ими в дворце вашем, как руководствовался ими святой Давид в дворце своем. Этот царь говорил молитвенно Богу о заповедях его. Свет стезям моим, закон твой, ко всем заповедям твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях, путь неправды отстави от меня, и законом твоим помилуй меня. Возлюби заповеди твоя паче злата и топазия, живя в заповедях твоих. Величайшие святые отцы повелевают, чтоб правило для христианина было как можно проще и малосложнее. Великий Варсонофий говорит, что врата в Царство Небесное узки, и что не надо давать широкого правила для вшествия в них. Широкое правило даже может помешать вшествию в них, потому что, гоняясь за мелочами, мы можем упустить важнейшее. Второе письмо. Наружные ваши обстоятельства возложите на промысл Божий, и как они устроятся, так пусть и устроятся, а вы будьте мирны и покойны. Беспокойтесь единственно о душе вашей, которой вы обещались представить Христу очищенную покаянием. Познание немощей своих есть познание, существенно нужное для христианина. Оно ведет к смиренно-мудрию, а это – к духовному разуму. Кому Господь восхочет даровать свой разум, тому Он открывает особенно его немощи. Вам они открываются сообразно состоянию души вашей, а полного их открытия, если оно есть, вы не можете еще понести. Это от того, что вы мало познали Христа. Господь повелел ученикам своим, когда они все повеленное исполнят, называть себя неключивыми и почитать себя должниками заповедей. Великий угодник Божий Агафон, весь погрузившийся в любовь Божию, от любви к образу Божию ближнему, когда пред кончиною рассматривал себя и долгое время сидел в молчании, то ученики его спросили: «Или и ты, отче, боишься?» Он отвечал: «Я старался по силе исполнять заповеди, но как могу знать, будучи человек, угодно ли мое делание Богу, ибо ин суд Божий и ин человеческий?» Тем более мы, недостаточные по всему, должны страшиться и трепетать похвального заключения о наших поступках, опасаясь, чтоб мнимое утешительное чувство не было только тонким удовлетворением тщеславия. О имени Господа благословляю вам проходить по пяти четок в день, не более. По ним должно молиться, сидя, умом внимая языку, языком произнося молитву так, чтобы слышали только вы один. По вашему жительству посреди мира и по недавности и новости на пути этом вам не идет сильно вдаваться в молитву, что требует или большей духовной опытности, или близости руководителя. Да и в последнем случае людей новых в подвиге благочестивым более нудит к смирению, которое есть основание в здании добродетелей. В свободное время занимайтесь более рукоделием, какое найдете более удобным. Господь да простит вас прошедшим и да укрепит благом на будущее время. Мир вам!
Вы слушали передачу из авторского цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». «Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности». У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Продолжение этого цикла в ближайшей передаче «Троицкое слово».
Мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями Веры Николаевны Данненберг-Пеневаленской, посвященными церковной эпохе 20-го столетия.
Ну, нам папу привели, папа, значит, на иконочками нас благословил всех, и они его повели. Выходить не бегайте, ничего хорошего из этого не получится. Вам не зачем. Они машину оставляли на нижней. Около там МВД там находится, на нижней наставляли машину. И, значит, папу машину посадили и привезли в Москву. Вот все духовенство, которое было. У мамы брат тоже был из Воскресенска арестован. Их всех арестовывал Москва, а потом уже на высылку. Кого на расстрел, кого на высылку. Вот так. И сначала ничего не знали. Как раз я работала, совмещала еще совместительство. В железнодорожная была больница в Загорске. Я взяла совместительство, потому что сказали, что его высылают в Караганду. И я Думаю, получу отпуск и поеду, навещу папу. И там бесплатный проезд, поскольку это железнодорожная была больница. И он мне обещал. Но получилось так, что эту больницу перевели на туберкулезную детскую, и, в общем, так я не съездила к папе. А после материалы были там, вот, по-моему, из Тихвинского института, ездили уже туда, узнавали, привозили, вот привезли карточку, вот эту оттуда привезли, вот эту. Мы посылки посылали, и все. Но посылки он не получал полностью. Он писал, но он своей смертью умер. Папа своей смерти умер. У папы ноги тоже были больные. А дальше вот папа, когда умер, значит, стоял вопрос, маме устраиваться работать или нет. Ну, мы так решили, что устраиваться работать на работу сейчас маме будет нам труднее, потому что надо и продукты купить, где достать подешевле, изготовить и все. И мама сама нас обшивала, а потом помимо этого она даже со стороны иногда брала пошить. Обуховые, вот она шила даже для обуховой артистки. Мама подрабатывала. И поэтому решили девочек снять из школы, и чтобы они устроились работать. И вот они устроились работать. Лёля работала. По счётному делу работала Лёля сначала. Потом в церкви она работала. Потом мы пели, вот лавра здесь открываться стала. Владыка Гурий приехал. Тоже он приехал в каком году уже? Он приехал открывать лавру. Знаете, мы, когда папа арестован, мы при церкви при Ильинской, очень к нам было хорошее отношение с Сарафанова, и мы при церкви украшали храм всегда, делали цветочки, украшали, убирали к празднику все. А Сергей Михайлович Боскин, он там расписывал, делал роспись Божией Матери, Иоанна Крестителя и Спасителя. Поэтому вход в главный предел вот здесь. И Бастрем писал «Моление о чаше Спасителя», тоже там написано в Ильинском храме. Это Бастрем писал как раз. В это время вот как раз приехали из Москвы, привезли вот Гурия. Знакомить, и вот что значит будет, вот у вас открывать лавру и все. И уже Илья Васильевич Сарафанов принимал здесь большое участие очень. Родионов, был Родионов Константин Иванович, по-моему, если я не ошибаюсь, он был звонарем до закрытия лавры. А потом, когда открывали лавру, и первый звон, вот начали службу. В лавре. Нас Владыка Гурий был почетным настоятелем в Ильинской церкви, когда открывали. И он поделил наш хор пополам. Нас всех три сестры взял на левый клирос. Мне так было обидно, на левый клирос поставили. Ну, пели мы на левом клиросе, все, подчинились. Ну, собирались у Сарафановых очень. И Владыка Гурий очень хорошо к нам относился. Но дело в том, что надо было службы здесь самые тяжелые достались. Открывали лавру постом великим. И службы, значит, вынос плащаницы, погребение. Будут мужчины петь. И три голоса. Родионов, Сергей Михайлович, еще кто-то. Но служба-то сложная. И, значит, конечно, у них никак не получалось особенно. И поехали патриарх все-таки просить смешный хор. А Боскин, он очень много знал здесь всех. И он собрал моментально вот смешный хор такой собрался. И здесь стали прибывать вроде как бы желающие сюда ознакомиться с лаврой и все. И, значит, хор большой был. И когда, значит, на утреннюю службы эти они провели, а на утреннюю уже смешный хор пел. Уже был оформлен смешный хор. И ездили в Великую Субботу за разрешением патриарху. Только мы в Великую Субботу получили разрешение. и на звон, и Родионов залез на колокольню. Вот я не знаю, был ли снят вешали. Знаю, какой-то вешали все-таки колокол, спешили очень из Москвы. Как раз в Великую Субботу очень спешили, чтобы зазвонить. И я когда пришла на работу, в поликлинику, я работала в поликлинике, я когда пришла на работу, мне главный врач говорит: «Вера, я, говорит, выхожу, что такое? Звонят народ отовсюду, валом идет, идет». А мы когда вышли, спрашиваем, как мы в крестный ход, пойдем или нет, потому что народу полно. Архимандрит Гурий тогда сказал: «Обязательно, все пойдут. И чтобы никто не оставался, все пойдут обязательно». И мы в крестном ходу шли. Так все было освещено свечами. Тишина была, погода чудесная. Лавра полна уже была людей. И когда, значит, мы прошли крестным ходом, это очень торжественно было. Вокруг Успенского собора и Успенский собор. Но там что, опять электричества не было, а лампады и свечи. Налепки. Эти большие налепки зажгли и лампады зажгли. Звон только дали на Пасху. Только на Пасху первый раз зазвонили. Вот на утреннюю. Вот говорят, что звон вышел, наш главный врач, говорит: «Звонят». Как это звонят? Родионов звонил. Он же кончал, и он же начинал звон. Родионов Константин Иванович, помню. И смешный хор пел ночную службу. Подъем был необыкновенный, конечно. Я рассчитываю, что патриарх приехал не на второй день, а на третий, мне кажется, он приехал. Потому что мы пели раннюю обедню рано, а потом после обедни спускались, получили мощи преподобного Сергия на второй день. На второй день мы получили мощи, гробницу только. И поставили ее преподобного Сергия, образ есть с правой стороны у клироса, там выход где, там вот есть, вот там поставили гробницу эту серебряную, и мы спускались и служили молебен. И думаю, что такое, все оглядывается, назад служим молебен. Смотрю, патриарх приехал со своей свитой, и вот патриарши под благословение себе подошли тогда. Вот патриарх приехал.
Заключительную четвертую часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг-Беневоленской о церковной эпохе 20-го столетия слушайте в ближайших эфирах программы «Троицкое слово». Священник Павел Флоренский. Троица Сергиева Лавра и Россия. Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XVII веке, именно 11 июня 1655 года, архидиакон антиохийского патриарха Павел Алепский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же Святой Троицы так прекрасна, по его словам, что не хочется уйти из нее. Нам нет нужды заподозривать искренность этого суждения, ведь Павел Алепский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков. И лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отнести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя, ибо если арабская фантазия его, а точнее сказать, огнистость восприятий, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось все виденное. И среди него Лавра оказывается на первом месте, то, очевидно, она и была таковою.
Это свидетельство Павла Алепского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле дома Пресвятой Троицы, как выражаются наши летописцы. При туристском обходе лавры беглому взору впервые развертывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование лавры, которое охватывает изо дня в день при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это истинную родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в дом преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования в его глубокой органичности. Тут не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то труднообъяснимая, но непреклонная мысль. Здесь, в лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно назвать общественным мнением. Здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и вместе абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это то всестороннее жизненное единство лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает лавре характер номинальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории. Здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных окончаний. Здесь Россия ощущается как целое. Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенно суммирует в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что лавра и есть осуществление или явление русской идеи, энтелехии, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к лавре. Ведь только тут, у номинального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное – ее провинции и окраины. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворенность правильно соразмеренным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражение. Это слово «античность». Вжившийся в это сердце России единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также и непосредственно, древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю здесь, у лавры, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах в самых сокровенных недрах культуры того, что он видит перед собою с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно
сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голоса, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. Если вся Русь в метафизической форме своей сродна эллинству, то духовный родоначальник Московской Руси воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной личности с такой степенью художественной проработки линий духовного характера Руси, что сам в отношении к лавре, или точнее всей культурной области, им насквозь пронизанный, есть, возвращаясь к прежнему сравнению, портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах лавры, как целого. Если дом преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первое явление России, скажем, с Гёте, или, обращаясь к родной нашей терминологии, лик лица ее, ибо под ликом мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное ото всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего полуживого и застягшего чистые, проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное собирание, живущем духовном самосознании народа, дом живоначальной Троицы всегда сознавался и сознается сердцем России, а строитель этого дома, преподобный Сергий Радонежский, особым нашего российского царствия хранителем и помощником, как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году, особым покровителем, хранителем и вождем русского народа. Может быть, точнее было сказать, ангелом-хранителем России. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а в особой творческой связанности преподобного Сергия с душою русского народа. Говоря о своем отце, как об исключительном для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но тем не менее он мой. Он именно. И, вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать свои мысли на этом ангеле земли русской Сергии. А ведь народная церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям, платоновской идее, аристотелевской форме или, скорее, интеллехии, к позднейшему, хотя и искаженному, понятию идеала, как сверхэмпирической, вышеземной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни культуру. Чтобы понять Россию, надо понять лавру. А чтобы вникнуть в лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, чудного старца, святаго Сергия, как свидетельствуют о нем его современники. В программе «Троицкое слово» мы читаем очерк священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия».
Подошел к концу 688-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук.
Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.